такое плохо.
Добрый вечер, друзья. 8 вечера в Москве. Это прямой эфир. Мы вещаем из студии «Комсомольской правды». В студии Дмитрий Леонтьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев. Шикарная новость про то, что обманутые дольщики, конечно, через Папу Римского решили свой вопрос с отоплением. Если так...
Подожди, а зачем обманутым дольщикам отопление? У них жилья нет.
Они заселились в дом, который еще не сдан, потому что им жить-то где-то надо, и их понять можно. Видимо,
дом недостроен, они в нем включили отопление.
Обманутые. Там даже, не знаю, может быть, даже без батареи.
Я бы посоветовал пустить им газ.
Нет, это лучше способ от них избавиться. Если бы они попросили Далай-ламу.
Да, если бы они Далай-ламу попросили,
возможно, я думаю, что... Возможно, им бесплатную плазму и на телевизор попытались.
Я думаю, что они перестали бы быть обманутыми просто.
Документы сами бы оформились. Нет, знаешь, да. Почему вы не в церкви, вас не обманут?
Друзья мои, что такое плохо? Это наша программа, и... Начнем с первой темы. Протесты на...
Ну да, у нас Митя побывал на протестах.
Да, как побывал теперь? На протестах.
Но ветеран надо, протестов.
Надо как бы уточнить, как я. Я там работал. Да? То есть как бы не согласен.
Ты провокатор?
Ну как ОМОН, да.
О, да, я ОМОНом там работал. Не знаю, кто видит, они слушают, видят мою комплекцию. Это довольно-таки смешная шутка.
Ну а что комплекция? Если спецсредства есть. Может, у тебя резиновые пули за пазухой?
Да, резиновых пулей не было, но была задача общаться, значит, с протестующими в прямом эфире, чтобы они рассказывали про, как бы, свои, значит, проблемы.
Расскажи.
Значит, 4 часа я там пробыл, пообщался с максимальным количеством людей, и все это, конечно, удручающее впечатление вызывает по двум причинам. Но есть первая причина, которая именно конкретно по поводу именно этого протеста. Значит, какой лозунг протеста? В чем смысл этих протестов? В том, что произвол силовиков, которые, значит, сажают всех подряд, что очень страшно жить, и каждый из спикеров говорил о том, как, соответственно, страшно жить, нужно ли бояться, не нужно ли бояться. В общем, вот такая атмосфера. С атмосферой что-то такое по лозунгу похожее на 37-й год, видимо. Uh-huh. Вот. Ну, вот так. При этом... После каждого спикера выступала певица Монеточка, в котором, значит, были танцы, вокруг, значит, везде, значит, скучающая, значит, полиция, и все танцуют. То есть вот так 10 минут ора, какой кошмар страшный, потом 10 минут праздника, вот, и все это на фоне того, что, разумеется, никто никого не трогает, потому что, ну, митинг санкционирован, и все это вызывает же полную шизофрению процесса, то есть такое впечатление, что играют какую-то все театральную роль. Да, то есть я могу себе представить, я представил себе, вот сейчас 37-й год, значит, и реально, значит, вот у нас 20-тысячный митинг, да, где-то в Москве, и вот они орут по произволу, и все это сопровождается концертом, значит, и радость. Но это ладно, это как бы мелочи и бог.
А кто там должен был петь? Да, вот, да. Лещенко или Вертинский, наверное?
В 37-м году
Лещенко. В 37-м году, да, прибывший из...
Из будущего?
Специально, да, почему как из будущего? Нет, от Лещенко, блин, дикий ты человек. А Петр Лещенко.
А, бог ты мой.
Лев-то Лещенко все-таки не настолько старый.
Ну вот я про это и говорю.
Самовара, я и моя Маша.
И все подтанцуют.
В реальности проблема другая, мне кажется, более масштабная. Это вообще, в принципе, относится не к этому протесту, а в протестах вообще как явлению. Даже не в протестах, а митингах, даже, я могу сказать. Вот ты общаешься с человеком, с любым человеком, и подавляющее большинство из них, они адекватны. А когда один на один с ними общаешься, то есть они... У них,
а в чем их адекватность?
Ну, они мыслят, да, то есть они могут мыслить неправильно, но они мыслят. То есть у них, им задаешь вопросы, видно, что извилина там как-то вертится, они как-то отвечают тебе на вопросы. Там есть и левые настроенные люди, и либерально настроенные люди, и вообще там фашисты, да, то есть как бы совершенно разные совершенно люди с разными идейными взглядами. И все, не все, но большинство из них, в принципе, один на один адекватны. Ты перестаешь с ними общаться, начинает говорить некий Навальный, или там этот Светов несчастный, или Соболь, и они поворачиваются от тебя, вот только что ты с ними разговаривал, и они слышат Навального, он что-то кричит, и они все толпой кричат в ответ. И вот это человеческое лицо, которое вот только что было у него, оно превращается в совершенно безыдейное, пустое, такое порнокопытное ощущение. Когда ты уже находишься в каком-то состоянии транса или аффекта, ты уже не понимаешь, что происходит.
Они же для этого пришли. Понимаешь, Митька, ведь здесь что очень важно? Смысл протеста является сам протест. Понимаешь? Вот раньше они протестовали... Значит, потому что ради протеста, потому что им не давали протестовать, да, там, то есть, так сказать, несанкционированный митинг. Сейчас они протестуют против того, что их бьют за то, что или там сажают за то, что они протестуют, да. У меня есть у нас такая знакомая некая транспортная компания, любимая нами, да, про которую я все время сказал, что у них транспортобесие. Это когда, значит, транспортировка является самоцелью процесса. То есть смысл транспортировки является сама транспортировка. Вот это вот то же самое, да. И эти, кстати, тоже мыслят, если их отдельно отловить, отдельно, да, окатить холодной водой, они начинают, каждый из них, ну, за редким исключением, способен на мышление. Они же все-таки транспортировку осуществляют, заметь, в отличие от этих. Эти ничего не осуществляют, никакой транспортировки. А те осуществляют, да, худо-бедно, кое-как, ну, с некоторыми огрехами. Вот. Поэтому это же... Это же знаешь, поэтому они так и реагируют. Они же, блин, что, куда они пришли протестовать? Ну вот как протестовать? Вот это и есть, как бы сказать, осуществление процесса, да, вот это его и есть реализация. Они протестуют. Вот это надо иметь такое вот лицо протестующее, да. Они же не против чего-то конкретно протестуют, а вообще.
Ну, надо понимать, что вообще вот этот формат, вот этот формат, видимо, проявления какой-то, ну, не видим, не своей мысли, а какой-то чужой мысли, я имею в виду, это может быть провластный, антивластный, там, коммунистический, фашистский, да какой угодно митинг, он максимально идиотский. То есть люди из нормальных людей превращаются в просто, в не знаю, ну, порнокопытные, да, то есть вот ты, что-то тебе говорят, ты понимаешь, что нужно кричать в ответ, в этом нет никакого, ни политического, ни интеллектуального, никакого продуктивного смысла. То есть, и ты находишься вот в состоянии вот этого транса, видимо, тебя прет от этого, я не знаю почему.
Вот не любишь ты народные массы, я чувствую.
Нет, я люблю народные массы, когда это концерт. Или там, не знаю, или какой-нибудь фестиваль. И меня не пугает большое количество людей. Футбол. Вот когда... Вот то же самое, что футбол. Вот я хожу на футбол, нравится мне футбол. Вот, болею за клуб «Динамо». И ты, когда заходишь на фан-трибуну, там точно так же говорят и кричат одни и те же кричалки. И точно так же ты отключаешь мозг. Но в этом есть надуманная агрессия. То есть, ну, она в большинстве своем, конечно, агрессия...
Игровая.
Игровая.
Да.
А здесь она реальная агрессия. Причем, опять же, я не хочу говорить, что именно вот этот конкретный протест на Сахарова был каким-то особенным. Угу. И я даже не хочу сказать, что какой-нибудь провластный митинг был бы чем-то другим. Я хочу сказать, что любой митинг – это полное дерьмо и деградация. И кто-то, если думает, что это как-то обогащает нашу политическую жизнь, что это придает какой-то элемент нашей демократии – ну, я не знаю,
но
что вам сказать.
В каждом митинге есть элемент, элемент сознательной, мыслительной, я бы сказал, созидательной деятельности. Это его разгон.
Да уж, видели мы, как его разгоняли. Человек.
Кстати,
на тему разгона. После каждого разгона яма какая-то появляется.
В этом формате есть исключительно деструктивная цель, потому что в таком формате ничего конкретного ты не можешь предлагать. Нет, этот формат не позволяет тебе что-то предлагать. Угу. Ты никогда не за что-то, ты только против что-то.
Само собой.
Вот в реальности то, что ты слышишь с трибуны,
на самом
это
деле
не
ты
идеи.
Не любишь ненародную массу, Митька, ты не любишь демократию.
Я не люблю.
Поскольку
да,
я ее
правда.
Тоже не люблю. Вот с этого надо
но
было и начинать, как
это
говорится.
Вообще непонятно,
вот
что.
Вот с этого, да, а что непонятно, что? Это и есть демократия. Демократия – это когда люди, значит, сбиваются в стадо, когда их сбивают в стадо для решения, я имею в виду, электоральная демократия, для решения каких-то задач, потому что это форма, форма испражнения демократической идеи. Вот она таким образом должна, как бы сказать, вот… Испражняться. Да, она испражняется с помощью массовых мероприятий, митинги, да, там, или что-то еще. Это везде же так, так по-другому, даже в Древней Греции, собственно, значит...
Не совсем.
Тоже они
там. Почему? Не совсем в Древней Греции.
Новгород.
Потому что в Древней... Вот Веча, да.
Веча, да.
А как решалось Веча? Орали.
Не
орали, а били. То есть... Часть города за одно, часть города за другое. Кто кого побьет, тот и прав. А, ну, в принципе, так решалось вечером, да? Ну, мордобоем легче всего.
Не, кстати,
в этом есть что-то честнее даже, чем вся система, которая у нас есть, а в Греции по-другому.
А там легче результат зафиксировать,
да,
всегда.
Да, 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 все понятно.
Чем лучше, значит, бои без правил, чем бокс? Ну, так, с точки зрения зрелища. Во всем хуже, только в одном. Там результат налицо, понимаешь?
На
Потому
лице.
Что один из противников, он должен быть, ну, физически либо сдаться, либо слиться, да, вот. То есть там судья-то, в общем, не нужен. Тем более, если правил нет, так зачем судья?
Даже там какие-то правила есть.
Нет, ну, это написано без правил. Значит, без правил, нефиг тут.
Ну, что я могу сказать? Давайте этот митинг, который... Митинг про митинг разгоним уже. Уйдем сейчас на рекламу. И дальше продолжим.
Он уже сам разошелся.
Сам разошелся, да. Дальше поговорим о том, что еще плохо такого.
Что такое плохо? Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Натана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Что такое плохо?
Давайте тогда от наших протестов перенесемся в Гонконг, где они прошли в день 70-летия КНР, и во время этих протестов впервые полицейский выстрелил в демонстранта из боевого оружия, что стало новостью, разлетелось повсюду, и Евросоюз даже обратил на это внимание, снизошел-таки. Вот такие еще там протесты, да?
Ну, проходит. Там протесты проходят уже полгода,
да.
Протесты массовые, протестует большинство города, надо сказать, да, ну, может быть, я преувеличиваю, там миллионы людей собираются, если кто не помнит, все началось от довольно-таки примитивной, такой совершенно безобидной вещи, как закон о экстрадиции, в котором китайские власти считали, что те преступники, уголовные преступники, которые скрываются в Гонконге, китайские граждане, Китай должен иметь право их экстрадировать обратно, значит, в Пекин, скажем, при том, что этот же закон по экстрадиции у Гонконга есть с США, с Великобританией, с Евросоюзом и там и так далее. Но люди протестовали, в конце концов, сейчас этого закона уже нет, его давно отменили, уже пару месяцев назад.
Не отменили, его нет, отложили.
Нет, его отложили.
Но они сказали,
его
что закон мертв, но тем не менее, что его в любой момент могут вкинуть, они действительно, ну, формально на самом деле могут. Вот. Там же другое главное, в чем... Чем интересен нам Гонконг? Потому что я понимаю, что китайцам он более чем интересен, потому что это троллинг большого Китая со стороны американцев, и троллинг тот, когда у них руки повязаны, потому что они больше всего сохранить особый статус Гонконга хочет континентальный Китай, власти Китая. Угу. Им он нужен. Им он нужен как финансовый инструмент, ценный. Ценность Гонконга не в том, ну что им там еще, сколько там миллионов населения в Гонконге, да, то есть для Китая это, в общем, несущественно. У них есть города и покруче, да, вот. Он должен был быть ценен местным жителям, которые борются как бы за свою особость, да, но в том-то и смысл, что вот если мы говорим, что наш процесс бессмысленен, то здесь протест не просто бессмысленный,
он
контрпродуктивен, он дико деструктивен. Люди борются для того, чтобы уничтожить все любые предпосылки собственного существования. Понятно совершенно, что значит, итог, возможность этого самого итог этих протестов не может быть позитивен для протестующих. Они не могут добиться ничего. Вот они добились того, что закон отложен. Это вполне, да? Но у них конкретно, они просто ненавидят Китай. Они не хотят быть Китаем. И это то, что они воспринимают как мягкое движение в сторону интеграции, а, собственно, сам особый статус подразумевает постепенную интеграцию.
Он ее подразумевает. В течение 20 лет.
В течение 20 лет.
Все, да? Как он вот будет интегрирован.
Да. Я думаю, что политически для вождей протеста, не для людей, потому что с точки зрения людей это просто порыв самоубийственного идиотизма, да? А для вождей стимулом к протесту является то, что когда это все писалось, они-то думали, что Китай пойдет, как очень многие полагали, путем постепенной либерализации, да, и там пройдет 20 лет, и Китай с неизбежностью на фоне экономического роста, интеграции в глобальную экономику, превратится в какое-нибудь нечто похожее на Японию, да, вот. А сейчас им совершенно очевидно, что Китай идет совершенно в противоположную сторону, совсем. Да? Политическая эволюция идет в противоположную сторону. Значит, в Китае очень крепкая, мощная власть, консолидированная, да. Вот. И такой надежды на обозримое будущее у них нет. И поэтому им терять нечего, как бы, вождям. Вождям, может быть, терять нечего, их приютят в Соединенных Штатах. Собственно, совершенно очевидным образом эти люди работают на иностранную державу, выполняя, причем даже не стратегический, я бы сказал, тактический заказ конкурирующей страны. Конкурирующей с Китаем, не с Гонконгом, конечно. Вот. Вот примерно так это все выглядит.
Надо понимать, как американцы, чем американцы угрожают Китаю.
А, значит, решением, сейчас... Нет, в данном случае, в гонконгской ситуации они угрожают
решением,
только одним.
Решением, то, что они угрожают, есть такой Hong Kong Civil Rights Act. Значит, в этом акте прописано, что Соединенные Штаты Америки имеют право лишить Гонконга специального статуса. Угу. Это же поразительно, то, что американцы готовы наказать Китай путем лишения специального статуса у Гонконга. Кто об этого больше всего пострадает? Разумеется, Гонконг. Надо понимать, сейчас, на данный момент, Гонконг – это 3-4% всей китайской экономики. То есть Китай выдержит вообще без Гонконга.
Ничего страшного. Нет, ну дело в том, что эти проценты китайской экономики не будут уничтожены, да, до нуля.
Я просто переведу.
Он просто потеряет... Нет, просто он потеряет... Просто исчезнет альтернативный Нью-Йорку. Крупнейший и самый перспективный, потому что Лондон, да, в силу разных обстоятельств вряд ли настолько перспективен, исчезнет альтернативный финансовый центр мировой, мирового уровня. Да? Вот. Второй момент – это англичане. Объективно все, что, то, что считает Запад, банки и так далее – это британские структуры. Да? Вот. HBC.
Да.
Естественно.
Здесь, кстати, очень иронично о криках британского правительства о том, что Китай себе позволяет в Гонконге. Где, говорят, британское правительство, ты говорил о Терезе Мэй, сейчас Борис Джонсон, демократия, говорит, в Гонконге. Не говорят о том, что Гонконг принадлежал Великобритании 150 лет. Все это время никакой демократии там не было в помине.
Не, ну там было местное самоуправление.
Там был губернатор. Какой-то лорд,
назначаемый
из Лондона. Никто его не избирал. Никаких демонстраций там не было разрешено. А главное, вот сейчас мы говорим о том, как, значит, некий после полгода гонконгский, значит, полицейский выстрелил в протестующего. Есть приказ 77-го года, по-моему, британских властей о том, как подавлять протесты в Гонконге. Там черным по белому написано, используя life ammunition, что называется, то есть пули.
Пользуйся. А это так называется, life ammunition.
Life ammunition, да. Так что крики британцев, они, конечно, довольно-таки смешные. Но здесь даже дело не в этом. Это вот главное, говорю, что это совершенно деструктивный процесс. Вот у нас вопрос есть. Значит, нам пишут через WhatsApp, как я понимаю. Но люди имеют право на протест. это даже в нашей Конституции записано. Имеют, но люди имеют право также какать у себя на столе на кухне. Ну, имеют, ты имеешь право.
Но молчи, но, несомненное право да, самому выбирать свою смерть. Да, Гумилёв, как бы,
люди
да?
имеют
пожалуйста,
право,
да? люди имеют право на самоубийство, на самом деле. Никто их его не лишал. Ну, кроме церкви, но она императивно воздействовать не может, а только морально. И не хранить в ограде.
Как бы право есть, а смысл – это уже другой вопрос.
Ну, смотрите, сейчас смысл какой.
Нет,
все эти пиар-активности, которые вот эти вот ямы там Устиновой, ямы Голуновой, и ямы всех остальных, ямы вся страна теперь. Но это же мы живем в эпоху медийных войн. И все это, конечно же, подогревает обстановку. Потому что все мы примерно понимаем, что в регионах ситуация ай-яй-яй, не очень хорошая. И потихонечку будет цеплять. Это опасно? Это опасно?
Конечно.
Это опасно?
Конечно, я опасно.
Не нет, считаю, но... что корректно все это в одну кучу мешать. Потому
вот
что ситуация с Голуновым, она эта ситуация особенная, которую...
Ну, брендировано все одним.
Да, безусловно, используют
конечно.
Это одни и те же люди.
Да,
но
да.
ситуации разные, да. Ну, то есть, как бы... Нельзя поддерживать, значит, беспредел, когда он реально есть. Ситуация с Голуновым, она объективно беспредел. Да? Мне кажется, сложно с этим спорить. То есть, я не знаю...
С Устиновым тоже беспредел.
С Устиновым тоже, тоже. Но это не значит, что вообще в принципе. Я, кстати, с протестующими это обсуждал. Я говорю, смотрите, ну вот есть Устинов, который, ну, по картинке видно, ничего не делал. Ну, взяли его, угу. да, непонятно почему. Потому что до кучи, видимо. Вот. А есть люди, которые кидали тяжелыми предметами,
да,
значит,
да.
в ОМОН. Есть люди, которые баллончиком, значит, прыскали в ОМОН. Вот я хорошо, я говорю, вот я сейчас к вам возьму кирпич, кину вам в голову и говорю, это мое право. Вы хотите, чтобы вас полиция защитила или нет? Где вот не надо все в одну кучу. Но когда, как ты верно говоришь, когда есть недовольство, оно, конечно, идет на общее, а не на конкретные случаи.
Собственно, на это все и расчет.
Знаешь, что дело? Дело же в том, что все это вот много раз, ведь молодежь, да, почему? Вот молодежь, даже дети теперь, да, что еще хлеще, да, просто поколение, у которого есть опыт деструктивности всего этого, да, которая на своем хребте испытала страшное, знаешь, то есть такой был классическая психотравма, дважды защитник Белого дома, да, значит, то есть один раз защищал этот Белый дом, а потом защищал против тех, кого значит, кого он защищал в предыдущий раз, да, то есть полный цикл, что называется.
Да. За два года.
Вот, да, за два года всего. А эти, они вот, они же не знают и по глупости не верят, да, не верят, что вот, а вот у них всегда все с самого начала, да. Очень мало кто учится на чужих ошибках, нужно учиться на своих. Именно поэтому я всегда говорил, что молодежь надо держать дальше от политического процесса. Угу. Вообще, в принципе, с точки зрения как бы купирования демократии и ее вредных особенностей, может быть, даже достаточно было, оно все равно не стало бы от этого совершения умнее, оно перестало быть травматичной бы. Демократия – это взять и сделать ценз где-то лет с 40, и все.
Ну, друзья мои, на этом мы шикарно уйдем сейчас на рекламу, на новости. Тем, кому больше 40, повезло в нашей
концепции.
А лучше
60.
Уже с тем, даже кому
90, это будет реальное привилегие.
Доживи. Зато, да, доживи. Да,
все, доживи. Друзья, давайте договоримся. 140. Все, те, кому больше 140 лет, имеют право голосовать. Друзья, сейчас новости и реклама.
Что такое плохо? Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера по Москве. Что такое плохо?
Мы продолжаем. Это «Что такое плохо?» в студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. И следующая тема – это формула Штайнмайера. Вот сейчас была новость, как раз, что вышли люди протестовать против нее. кто там ее подписал, что там, Зеленский бедный кричит, что я там что-то подписал не то.
Общем, нет, он подписал наконец.
Я подписал на
отдельном листочке, чтобы не подписывать, значит, на одном листе с республиками. Значит, он подписал, что он признает эту формулу, да, то есть, что она его устраивает. Значит, это, собственно, одна простая прагматическая цель. Он делает это для того, чтобы встретиться с Путиным в этом самом нормандском формате. Без этого, как сказано было нашими, собственно, это совершенно очевидно, встречаться незачем. Угу. Формула эта не содержит в себе ничего нового, кроме того, что она конкретно в той форме, в которой это имелось в виду первоначально, интерпретирует уже достигнутые минские договоренности, подписанные. Угу. Да? Вот. Минские договоренности считали мертвыми на Украине все, и считали у нас, кстати, тоже, в общем, значительная часть считала мертвыми, хотя понимали, что другого формата существовать просто не может, его невозможно придумать. Да? Многие даже с облегчением считали, потому что реализация минских договоренностей на самом деле чревата большими рисками для всех. Для нас тоже. Угу. Вот. Потому что то, что было в Донбассе и имплементация Донбасса назад в Украину, возможно, только в ситуации Республики Сербской. То есть, когда у вас существует реально, то есть формально существует некое единое государство, а реально там администрация, полиция и политика разделены полностью. Существует некая внешняя структура, там правительство Боснии и Герцеговины, да, и так далее, там сменный у них лидер посменный, а на самом деле существует два государства реально. Вот. Так жить можно, но это для Украины реально, конечно, капитуляция настоящая. То есть это правда капитуляция, и национально сведомые ее не примут. Другое дело, что национально сведомых должна рано или поздно принять земля. Но они-то сами так не считают, это мы считаем, да, и, значит, вот такая штука. Поэтому это как бы в какой-то степени патовая ситуация, но в ней, очевидно, Зеленскому нужно какое-то движение. Ему дал Трамп понять, значит, который является его прямым куратором, да, в настоящий момент. Похоже, что он куратора выбрал, хотя делает вид, что он, значит, здесь совершенно ни при чем, да. Mm-hmm. Вот вся эта история с публикацией и так далее, да. Вот. И совершенно очевидным образом, что вся эта зеленская администрация, уж не знаю, кто там рулит, может быть, Беня Коломойский, но она заинтересована договариваться. Она понимает, что если она не будет двигаться, их сожрут. То есть у них сейчас есть какой-то якобы
мандат. А если будет двигаться, не сожрут?
Есть шанс. В движении есть шанс. Ну, ты всегда, когда ты двигаешься, тебя не прихлопнут ладошкой, да, то есть ты могут промахнуться.
Ты должен перемещаться. Ты можешь себе представить ситуацию, когда дадут полную автономию Донбасса, включая свою собственную военную
силу. Не могу сейчас
представить, силы.
Но дело в том, что об этом и речь не идет. А в принципе, какие-то условия, на которых прекратятся военные действия, под предлогом того, что начата имплементация соглашения, ну, например, сейчас начались перетоки электроэнергии, да, с Россией. Впервые, да, уже, да? Да. То есть они снимают вот эти некие такие символические, абсолютно, абсолютно членовредительские для себя барьеры, которые существуют. Потому что от того, что они не продают воду, например, в Крым, я думаю, что и воду начнут продавать. Угу. Это же бизнес, это дает им деньги, да? Транзит газа такой-сякой, так или иначе, это деньги, серьезные, реальные деньги, да? Вот. Кроме денег, это еще и возможность воровать. Если нет российского газа, нет и воровства. Как ты будешь, какой газ воровать? Западный, так там хрен своруешь там, и так там уж воровать нечего, потому что на самом деле там и так премия большая, значит, идет им, что там уже. Вот. Поэтому.
А скажи, пожалуйста, по формуле Штайнмайера, вот я просто не очень понимаю. Я как понимаю, им дается особый статус до проведения выборов, не после.
Да, во-первых, но должен быть принят закон. Выборах... На основании этого закона должны быть проведены выборы, как написано, там считается не под дулом отмаватов, то есть под международным контролем. Но, значит, если у него особый статус, значит, может быть и формула выборов, потому что идея-то была какая, что выборы должны проводиться по украинским законам, с украинскими партиями, да, и так далее, да. Вот. Значит, я думаю, что эта автономия, поскольку все поправки в закон должны быть согласованы с республиками, и об этом напомнили, значит, лидеры этих республик в специальном письме, потому что он сказал, что он ни с кем ничего обсуждать не будет, но их невозможно по формуле принять, не обсудив, не добившись согласия. То есть они должны эти поправки разработать, их должны одобрить. А что это значит? Это значит автономный полицейский режим. А я хочу сказать, что, значит, те вооруженные силы, которые есть в республиках, они есть милиционные формирования формально, там нету армии. Это народная милиция, извините. То есть это легализация в том числе и в полном объеме или частично тех вооруженных формирований, которые там есть, милиционных, да?
Но вот. Все это звучит из, как из области фантастики, если
ну, хрен его знает. Ну, конечно, конечно, это все вызовет дикий взрыв разной всякой оппозиции, но с другой стороны, понимаешь, вопрос здесь главный, насколько куратор, ведь они вот бузят эти, так сказать, националисты, да, но они до сих пор пока, в общем, находятся в ведении Авакова, а Аваков получает инструкции тоже из Соединенных Штатов. Если, значит, трамповская администрация готова подслить Донбасс в рамках какого-то сделки большой, да, вот, а это вполне возможно, то так оно и будет. Если нет, здесь же в значительной степени это все для американцев будет определяться внутренней политикой. Как они хотят разыграть эту штуку? Как они решат? То есть бросить карты на стол. Им совершенно плевать на Украину, им в значительной степени и на нас плевать-то на самом деле, на Россию. На нас не плевать только в рамках такого большого геополитического расклада, то есть вспихнуть Россию полностью в Китаю или, значит, ее сохранить как возможную альтернативу.
Слушайте, да? Как мир-то изменился. Вот еще «Большая шахматная доска», да, называлась книгу этого Дзержинского. Тогда-то еще писалось, что это самый страшный сон, что Россия с Китаем. Теперь это уже не страшный сон, теперь они размышляют, как может их спихнуть Россию с Китаем.
Они не размышляют на эту тему. Они, безусловно...
они настолько зациклились в себе, что я думаю, что им сложно вот сделать то, что сделал Никсон в 71 году, да, то есть вот эта вот поездка в Китай, вот это возможно, вот такие независимые и неочевидные политические решения, они просто сделать сейчас не могут.
Мы нет говорили в прошлый раз про Киссинджера, можно не повторяться, в принципе, мы ровно это и говорили. Вот, но, скорее всего, это пад, то есть это путь к реально замороженному конфликту. Сейчас конфликт нельзя считать замороженным. Он конфликт низкой интенсивности, наверное, сейчас, да? Причем эта интенсивность регулируется руками каждый день. То есть ты можешь пустить ракету или там ударить из тяжелой артиллерии в ту и другую сторону и так далее. Да? А замороженный конфликт – это конфликт типа Приднестровского, да? Где боевых действий не идет, где существует трансграничная вполне прозрачное движение, достаточно легкое, да, вот, можно напомнить, что нету действующих гражданских аэропортов в Приднестровье, поэтому все общение с внешним миром осуществляется либо через Одессу, либо через Кишинев, вот, и вот это вот замороженный конфликт, да, совсем. Значит, скорее всего, вот реально, да, вот это вот такая тоскливая формула. Вот.
Ну, развитие наше таком... нынешнее правительство готово на это? Это для нас что? Это для нас победа?
Ну, я не готов трактовать. Я думаю, что формула наша официальная состоит в том, что мы стремимся имплементировать, значит, республики в Украину назад, не на Украину, а именно в Украину. Здесь в данном случае слово «в» звучит правильно.
Проникающе.
Да? Да? Но чисто формально. При этом эти же самые, значит, самосильники, они говорят, кстати, от этого они правы, что это способ держать Украину за яйца просто, да? То есть, причем Украина держать яйца? Больно, не просто там поглаживая, да? А так, что у нее будет, в общем, сводить челюсти непрерывно. То есть, это полностью блокирует На самом деле, почему это для них еще? Это блокирует европейский выбор Украины. Но есть основания полагать, что для Европы, а тем более Соединенных Штатов, тоже
бы,
европейский выбор Украины, значит, был бы как-то заблокирован, но не ими, а по независимым от них причинам. Ну, ребят, ну не шмогла, ну что ж поделаешь, ну вы посмотрите сами на себя, ну посмотрите, у вас яйца где? Где яйца? Кто их держит?
В корзине.
Мы же не можем вас без яиц. С оторванными яйцами. Это негуманно.
Слушайте, для Европы это нормально.
А так мы прямо с этой рукой вас будем интегрировать в Европу и НАТО, да, вот, вот так вот прямо, да, а рука-то она к чему-то приделана. Посмотрите, к чему она приделана.
Ну,
она к Путину приделана, эта рука, извините.
Кипр без яиц принят в Евросоюз.
Слушайте, вот такое танго, да, как вы любите говорить.
Но мы сейчас должны
на рекламу должны уйти, к сожалению. А вот после этого продолжим вот эту физиологию.
Что такое плохо?
Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
Что такое плохо?
Мы посовещались и решили, что под конец часа возьмем один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. А сейчас продолжим про Украину, про руку Путина. И вот то, что она трогает, ну, неприятно, конечно. Но...
На самом деле, значит, поскольку Зеленский все-таки прагматик, или я бы сказал, даже... Круг Зеленского, да, ага. То есть то, что за ним стоит, они, в общем, в чистом виде прагматики, да, то я думаю, что для них, в общем, было бы очень соблазнительно восстановление, значит, каких-то элементарных экономических связей с Россией, прекращение войны как фактора, в том числе, безусловно, экономической деградации.
Ну, вот эта патовая ситуация, да. Про которую вы говорите, она вот. Подразумевает экономическое
развитие?
Потом
в ситуации войны, в ситуации свертывания войны, так или иначе, они очень сильно дезактивируют нацков. Нацков немного, но у них есть штыки, да? Угу. Вот. Это активные, политически активные штыки, потому что армию политически активным штыком назвать нельзя, и мне не кажется, что украинскую армию так уж можно использовать во внутренней политике в качестве фактора, никак, да. А вот то, что называется МВД, то есть то, что у них Нацгвардия, да, и вообще все эти формирования квази-военизированные, они войной активируются. Понятно, да? Кстати, а без войны они дезактивируются. У них же есть опыт разоружения нескольких этих самых батальонов нацков уже сейчас, да? Это же тоже очень интересный симптом. Вот. И потом здесь надо понять, что все эти вот, значит, разговоры о том, что вот, там, нацки не смирятся, какие-то, может быть, и не смирятся, какие-то единицы, да? Вот. Но украинской политике очень высока... высока культура предательства, да? Как в одну сторону, так и в другую. Тот же вот Коломойский, он же демонстрирует, значит, нечеловеческую бесхребетность политическую, да? То есть
надо понимать, что изначально в 2013-2012 году большинство, значит, вот фан-движений, откуда все выросло, вот нацик, вот фан-движения, это были движения, которые были про-януковические. Вот, то есть, как в плане предательства.
Ну, разные.
Многие.
Разные. Да, вот. Эти тоже с ними играли. Вот. На самом деле, то факт другой. Факт, что они все выросли до значимых, с точки зрения силовых возможностей, значимых масштабов, ровно про Янукович. То есть, при Ющенке собрать, значит, силу, которую не могли бы побить там добровольцы с Востока, просто физически, да, не говоря уже о серьезных там каких-то государственных силовых структурах, было невозможно. Их не было. Вот. Сказать, что там можно было 10 тысяч квази-военизированных формирований собрать там в одном месте, было невозможно. При Ющенке этого не было. Это все при Януковиче сложилось. Вот. И на самом деле, я говорю, очень высока культура предательства, они перебываются и совершенно свободно это делают, поскольку никакой действительно реально государственной традиции значит, там не было. А если считать государственную традицию украинское гетманство, то эти предавали все по нескольку раз в своей жизни. Ну, то есть всех это... и все. Тогда все до одного.
Традиция, да.
Все до одного, включая Богдана Хмельницкого, кстати. Безусловно. Угу. Вот. Там не Мазепа предать. Там все были предателями. Просто вот буквально все до одного. Вот. То есть другой политической культуры просто нет. Поэтому ничего, сожрут на самом деле.
То есть вот эта идея,
вопрос
которая
есть, главный
нам
вопрос
говорит...
все-таки в хозяине. То есть решать окончательно будет хозяин. Это не суверенное государство. Она не суверенная, да? С этой точки зрения как раз, то есть мы можем формально говорить, что с объектами там переговорного процесса являются республики Украины. Но мы с вами понимаем, что содержательно объектами не являются ни республики, ни Украина. Угу. И даже Германия и Франция, по большой степени, не являются самостоятельными полностью, хотя пытаются изобразить периодически это, да? Вот. А являются, безусловно, Россия и Соединенные Штаты.
Угу. Но вот отношение в Соединенных Штатах к вот этим нацбатальонам тоже видно, что меняется. На прошлой неделе была такая поразительная история. Я как человек, который довольно-таки близко из-за работы слежу за американскими СМИ. Значит, история вот какая. Значит, где-то 10 дней назад был арестован американский военный, который обвиняется в том, что он готовил теракт, убийство, значит, потенциальное или планирование убийц кандидатов президента Бета О'Рурка, и куча всяких других вещей, как изготовление бомб и так далее. Но что интересно, и что я не ожидал увидеть, значит, в американской прессе, которая вся об этом написала, что помимо вот его неонацистских взглядов и желания устраивать теракты на территории США, он планировал после теракта уехать на Украину и вступить в батальон «Азов».
Ну, там документально подтверждено.
Да, это документально подтверждено, потому что был информатор ФБР, вот, который работал вот с этой группировкой. Мало того, что его два друга, один бывший американский военный, другой военный в запасе, уже находились на территории Украины, и они, значит, воевали за правый сектор. Я первый раз вообще увидел упоминание батальона «Азов» и правый сектор в американских мейнстрим-медиа в принципе. Ну, может быть, я преувеличиваю, но это какая-то крайне неудобная тема, которую американская медийка, ну, могла не говорить, потому что всем глубоко наплевать на Украину до вот нынешнего времени. Вот. Но, тем не менее, там было подробно рассказано, это вот, телеканал ABC, телеканал CNN, чем занимается, чем обвиняется батальон «Азов», кто такие правый сектор. Я как понимаю, это тоже некое изменение в отношении и вообще понимании вот этой ситуации, потому что, мне кажется, просто так вот такие подробные статьи о таких неприятных для Украины вещей не появляются. Вот. Ну, то есть, как бы, может быть, это не просто так. Вот. А, вот.
Ну, понятно.
Неудобно, в общем.
Но нет, это дело не в том, что неудобно, а дело в том, что это вообще появилось. Да, то есть, как бы вполне возможно рассказать было эту историю.
Угу. А, не упоминая.
Вот есть неонацист, Трамп поддерживает неонацистов, какой кошмар, везде фашисты. Все, конец истории. Да, угу. Классическая история, вот, которую уже 3 года американская пресса такая либерального толка пишет. Можно было вообще это делать без Украины. Но, тем не менее, большинство в заголовках батальон «Азов» меня это удивило.
Понятно, у нас не дозвонился нам? Не дозвонились. Друзья мои, ну что же, у вас был шанс. На сегодня что такое плохо закончилось?
Тему. А, я хочу последнюю, у меня сейчас минута есть. Да. Мы на прошлый раз обсуждали о том, как подставил господин Трамп господина Зеленского, угу. Вот, опубликовав его разговоры. Да. Значит, сразу после того, как мы это обсуждали, на следующий день газета «Шпигель» пишет.
Журнал «Шпигель».
Журнал, извиняюсь. Извините. А Зеленский не охренел ли, говоря, что мы им деньги не даем и только США даем? И они посчитали, 1,5 миллиарда, говорит, с 2014 года ФРГ отдало Украине. И это типа мало? В общем, господин Зеленский...
Ну, это мало, на самом деле.
Ну, для Германии подумал, что это немало, и что
нет,
это дикая наглость.
Все, друзья, помощи, до следующей недели. Нет. Спасибо вам большое.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.